Территория веры.
Ну вот, случился ковид, и все захотели пошить маски. Мне кажется, во всяком случае, я захотела. Мы в эфире, что ли, уже? Леш, ну предупреждай. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Алексей Худяков и Ольга Афанасьева, и мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей всех религий, всех конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов, но чаще всего приглашаем православных священников, потому что православие – это фундамент нашей культуры. Культура светской не бывает. Цивилизация или государство бывают светскими. Ну так вот, с нами отец Илья, Илья Макаров. Скажите, пожалуйста, ваши должности, отец Илья.
Исполнительный директор епархиальных курсов религиозного образования имени Иоанна Кронштадтского.
А еще у вас каких-то много зрелищных таких общепереживательных мероприятий. В Мариинке где-то еще, опер, что там у вас?
Бывает и такое, и достаточно регулярно, и систематично, ибо мы проповедуем следующий девиз – образование через культуру. Поэтому, когда мы говорим о духовном образовании, как вы верно заметили, Ольга, мы не можем игнорировать культуру, которая в основе имеет духовное основание.
Все да, просто. Основание имеет, но не все наши сограждане согласны.
Так надо раскрывать.
Что у нас такие основания? Мы не скрываем, просто им неприятно, неприятно осознавать, что православие – культура, образующая религия. И вот поэтому мы сегодня берем такую тему – символы и эмблемы. И для этой темы Влад Капитонов… А кто вы, Влад? Почему то в Румынии, то в Германии, то сейчас в Питере? Что?
Определи такое? Меня сейчас как магистрант Халли-Виттенбергского университета в Германии.
Вот. А вы не можете вспомнить не только Румынию, но и Германию, в смысле эмблемы символов? Какие-то яркие впечатления, первые, острые?
Я думаю, что о символах можно сказать как, ну, применительно к другой стране, когда в ней долго живешь, как явлениях, наверное, мира вот этого коллективной ментальности.
Да, и какие там символы главные?
Ну, я бы сказал, что, наверное, социальность. У немцев очень такая социальность, это именно уже такой полноценный символ, который ты считываешь в различных проявлениях жизни, и с ним либо свыкаешься, либо нет.
Порядок, значит, ordentlich у них.
Ordnung muss sein.
Да, должен быть порядок. Но это же нам, мы не выносим такой порядок. Мы скорее запьемся, чем порядок.
Нам нужно немножко хаоса, да, и вот непредсказуемости.
Да, да. Тогда мы работаем лучше, быстрее, веселее, дружнее. Но без символов тоже и мы не можем. Вот символы и эмблемы, сходство и различия. И Влад сегодня нам придумал хорошее определение символа. Вы забыли его, я надеюсь.
Для того, чтобы вы могли его нам озвучить?
Нет, для того, чтобы не только я все забывала.
Но. Символ – это явление, которое в сжатой предельно конкретной форме доносит до нас целый комплекс смыслов. Но это одно из возможных определений, и я думаю, что в ходе нашей встречи мы предложим еще несколько, которые будут, в принципе, о том же, но слушатели могут определить уже на свой вкус и цвет, что им больше понравится.
Да, могут нам словари позачитывать. И с нами пока молча присутствует Валерьевич, Евгений Валерьевич Кокарев, клинический психолог, дорогой.
Да, добрый вечер, здравствуйте всем.
Вы согласны с определением символа, который Влад дает?
Согласен, но при этом я еще и согласен и с другими определениями. Их довольно много.
Ну, в это время дня какое вам в голову приходит?
Ну, так как я работаю с проблемами, люди, когда обращаются, очень часто бывает, что ту проблему, которую они предъявляют, она в какой-то степени является неким символом для самого человека. Да? И когда мы начинаем смотреть и разрешать, то очень часто бывает, что за этой проблемой стоят какие-то вторые, третьи проблемы, какого-то другого порядка. Человек даже изначально их не осознавал. И потихонечку он к этому пониманию и приходит. То есть вот очень часто бывает так, что для нас проблемы являются просто каким-то даже таким внутренним смыслом для нас.
Мы видим какие-то симптомы болезни, приходим лечить симптомы, а вы помогаете найти причину, да?
Да, причину и смысл, почему мы именно это так вот появляется, почему это проявляется, ну, например, как психосоматическое заболевание, да?
Да, все диабеты психосоматические, да. А как называется этот способ лечения?
Есть несколько вариантов работы с символами. Это как и символодрама.
Символодрама,
да. И психоанализе очень много, да, психоанализе очень много символов. В юнгианской психологии, аналитической психологии она построена на архетипах, на символах. Проективные методики, кстати, вот когда просят нарисовать какой-нибудь рисунок, там, например, нарисуйте несуществующее животное, да, и человек там рисует животное, и потом психолог смотрит то, как нарисовано это животное, ну, например, если это какой-нибудь там динозавр с клыками, там, животное.
Животное может быть злобным, нежным, пушистым всяким, в зависимости от настроения.
Да, да, начинает анализировать, например, там, есть ли признаки агрессии, да, там, какие-то шипы или какие-то...
Нет, вы все равно нас не вылечите, но мы узнали, что лечиться можно. Это хорошо, это приятно. Мы придумали вопрос. Если слушателям наш вопрос не понравится, пусть они... сообщать свой вариант вопроса. Символы — это, мы спрашиваем, это что? Это знак зодиака, сновидение. Или что? Или что? Ваше слово. Какое еще у нас было? Или что? Кто там дышать начал, хихикать? Придумайте ваш вариант символов.
Да, можно я предложу сразу свой?
Можно, да.
Любой человек, ассоциирующий себя с христианской традицией, при слове «символ» сразу же, конечно, вспоминает словосочетание «символ веры».
Да, да.
Так вот, символ веры является вот ярким таким выражением, воплощением всего того, что мы вкладываем в слово «символ». Потому что символ веры, хоть это и выглядит, может быть, как манифестация определенных догматических категорий, на самом деле не является манифестацией, потому что тогда бы это был точно не символ, а какая-нибудь эмблема, а это является именно связующим таким моментом, неким таким мистическим молитвенным опытом, когда мы провозглашаем вот эти вот вероучительные истины, которые соединяют земное с небесным. И вот символ, кстати, в очень древнем именно представлении, это как две половинки одного целого, которые разлучились или их специально разлучили, но которые обязательно должны встретиться. Пока они не встретились, целостности не будет. Вот символ веры — это то, что нас должно с вами соединить с небесами.
Да. А если у меня невербальное мышление, а образное? Может меня соединить куст горячий?
Если у вас образное мышление, да, тогда я вас отошлю к потрясающему Флоренскому, который вам очень образно в своих творениях, статьях, посвященных символике христианской, расскажет о том, например, как можно через лицезрение иконы постигать символические смыслы и тоже соединяться с инореальностью. И эти вот все вещи прописанные, например, Лосев вам расскажет о том, как в музыке вы становитесь объектом действия символа, когда также через сопричастность к музыкальной реальности вы соединяетесь с миром творческим, да, с миром музыкальным. Поэтому на самом деле символы нас окружают. Другое дело, что мы их не всегда считываем, и очень часто за символы принимаем этикетки, эмблемы, логотипы, да, все что угодно, но только не символы.
Да, это ментальное. Я не помню, кто сказал. Вдруг кто-нибудь из наших слушателей найдет и скажет мне, сокращать символ до эмблемы — это есть ментальное преступление, ментальное умственное преступление — сокращать символ до эмблемы. Телефон прямого эфира 346-30-61, а WhatsApp у нас +7 921 982 86 56. Ждем вас в живом эфире нашем. с коротким сообщением, которое продлится в любом случае не более 30 секунд. Говорите. Кто начал говорить?
Может быть, нам сначала посмотреть как раз, в чем же заключается это преступление против символа, когда мы сокращаем его до эмблемы.
Давайте, Влад, посмотрим конкретный пример. Давайте, дорогой.
Нет, я просто сначала от абстракции к частному. Вот, предложу мысль. Я думаю, наши уважаемые собеседники как-то отреагируют или скажут что-то против, за. Возможно, вот это преступление, о котором вы, Ольга, сказали, заключается в том, что символ как многоуровневая смысловая система, она сводится до эмблемы, которая является системой первичного уровня только смыслового,
да,
одного.
Да. Эмблемы не вредны, они просто имеют другую культурную нагрузку. С нами слушатель, говорите быстро, пожалуйста.
Вечер, это Сергей Анатольевич.
Да, дорогой.
Я думаю, что многие, немногие читали о принципах межнейронной интеграции.
Я не читала, расскажите коротко.
Вот, кстати, дело в том, что нейрон работает, у него, для него важна память о связях. Так вот, это в некотором смысле можно даже так сравнить с переложением символов. То есть вот некоторые принципы организации вот, работы нейронных ансамблей как бы пробиваются на уровень психики. Но они не в прямом виде. То есть вот то, что мы мыслим символами, но главное, чтобы за символами был смысл. То есть,
Сергей
Анатольевич,
вы поднимаете тему посложнее зеркальных нейронов. А вы на кошечках тренировались?
На кошечках, да.
Ну? Так давайте за 10 секунд всю идею.
Дело в том, что так вот, принципы межнейронной интеграции, вот память о связях, превращаются в символы.
А у нас правда такая трагедия, что нет единого символа сегодня у нашей страны?
Единственное, что вот то, что не всегда у людей за символами что-то стоит, вот это да, люди очень часто поверхностно воспринимают и совершают ошибку.
И тогда получается эмблема и ментальное преступление. Смотрите, что мы начали сегодня. В нейропсихологию кинулись. Сергей Анатольевич, можно я продиктую вам свой адрес электронной почты, а вы мне пришлете ваш телефончик, номер. Пришлете, правда? Ну вот после музыки я вам все это продиктую, а сейчас-то мы послушаем. Лёша сейчас нам скажет, что мы слушаем.
А поскольку у нас сегодня тема символы, то мы подготовили для слушателей знакомство, а может быть, кто-то уже хорошо знаком, с символами музыкальными.
Uh-huh.
И один из, наверное, самых известных музыкальных символов – это мотив Баха. Он же, если смотреть визуально в нотации, мотив креста. И впервые он используется в последней и, к сожалению, незаконченной фуге Иоганна Себастьяна Баха из цикла «Искусство фуги». И это наша первая музыкальная композиция.
Спасибо.
Территория веры.
А на золотом крыльце сидели. Кто ты будешь такой? Священник. Блот, я опять забыла. Вы магистрант духовной академии трех столетий.
Я уже давно закончил.
Закончил? А кем вы стали, когда закончили?
Я стал магистрантом другого учебного заведения, которое в Германии.
Похоже на летуна, дорогой, вы меня пугаете.
Вечный студент, что поделать.
Да-да-да, вот это тоже символ. То ли бедности, то ли тяги к знаниям. Какой это символ? Вечный студент. Это символ?
Это символ развития.
Значит,
я возьму на вооружение именно это толкование.
Лучше быть вечным студентом, чем другим вечным персонажем. Все сразу поняли, да?
Нет, все поняли, а у меня уже...
Кто у нас еще вечный?
А деменция. Кто у нас вечный еще?
Вечный жид бывает. Ну, уж лучше быть вечным студентом, согласитесь.
Жид голодает, от горешнего денег мало. Так, символ. Что такое символ? Это знак зодиака, это сновидения какие-то, которые можно анализировать, вещи сны, да? Или что? Что? Что вы придумаете в качестве символа? И чем отличается символ от эмблемы? Можно звонить в эфир. 346... 30-61. Можно писать в WhatsApp. +7 921 982 80 56. Можно писать письмо. 325-61-77 без пробелов. @mail.ru. И я прошу туда написать Сергея Анатольевича, который нам, кажется, хочет показать очень интересное направление развития человеческого мысли. Весьма актуальное. Мы продолжаем с символами. Кто у нас теперь говорит?
Позвольте, я кратко возьму слово.
Да.
Если можно. Поскольку мы как раз перед музыкальной паузой говорили об отличии символа от эмблемы, то, кажется, у нас слушатель звонит.
Да, вы меня видите, а я вас не вижу. Слушатель, говорите скорее.
А я говорю скорее. Вот, знаете, символ... Это человек, это звучит гордо. И еще эмблема такая. Будь готов, всегда готов. Спасибо.
Как вас имя? Екатерина интересно рассказывает о жизни своих гормонов. Не могу забыть.
Обратите внимание, вот как считывается сразу эпоха, да, где и такой символ... И такая эмблема присутствовали вот в общем культурном таком пространстве. Можно я прежде чем Влад про эмблему, все-таки давайте про символ закончим. Опять же, это Бах нас вдохновил.
Да.
Вот крест как символ. Ведь мы можем даже на психоаналитическом уровне спокойно доказать, да, что крест является подобным символом. Помните, как Юнг, когда говорил о своих архетипах, он как раз ведь благодаря коллективному, да, бессознательному говорил, что крест является таким связующим моментом. Да, Ольга.
Слушатель, говорите скорее.
Это Виктор Кузьмич.
Да.
Символ до какой-то степени это познавательный знак. Символ христианства это естественно распятие. Символ атеизма вопросительный знак, знак сомнения. Еще хотел бы сказать, что умственных уголовных преступлений быть не может. Образ мысли не подсуден пока еще. Спасибо.
Как же, дорогой, придумали коммунизм и убили столько миллионов человек. Это вот и было мысленное преступление, гордыня. Спасибо, что вы с нами. Дальше что у нас? Кто говорит? Кто говорит? Я все
преступление мысленное сразу отсылает на Скоруэлла, наверное.
Да, вот именно. Москва.
Просто там... понимаете, то, что мы называем символами, это очень часто не изобретение человеческих рук там или человеческих мыслей. Это, скорее всего, находка. Это то, что человек разгадывает, будь то в природе или в культуре. Вот, например, как крест. Ведь это же дано было человечеству 2000 лет назад. А вот эмблема — это похоже, что внешнее изобретение, которое должно определенным образом настраивать того, кому оно обращено.
Отсылает,
и ведь эмблема,
да? Эмблема
да,
отсылает к бренду. Да.
Да. И созданная по принципу символа, эмблема на самом деле символу уступает, потому что она не смыслообразующая. Эмблема все-таки действует на такие инстинктивные вещи. Поэтому, мне кажется, различие очень очевидно между символом и эмблемой.
А, только сегодня мне объяснили, наконец. Я приписывала бедному Мерседесу, что у него там след от лапки голуби, еще, а там просто намек на то, что Мерседес хороший дел самолеты. Если вы купили себе машину Мерседес, считайте, купили самолет. Это реклама, это эмблема. Она отсылает к истории бренда, да?
Да, да.
Но
да.
Она не символ. А чем все?
Конечно, потому что она не образует символы.
Хочу привести пример, чтобы было понятно, чем отличается символ от эмблемы. Ну, например, флаг России, да, это символ государства, да. А, например, герб – это эмблема, скорее всего, как такой вот, ну да, герб города, например.
Когда трудно запомнить фразу, я долго ее запоминаю, она потом у меня из памяти не выветривается. Вот предыдущий герб нашего государства злые языки называли кастрационным символом нашего государства. Помните, там серп и молот.
Мне казалось, что это всегда толковалось как символ студенчества. Коси и забивай.
А, вот поэтому-то вы продолжаете свою учебу бесконечно долго.
Я верю в символики советского государства.
Молодец. А сейчас у нас, что у нас на гербе нарисовано? Я не помню, а что?
Главный орел.
А, мы вернули себе. Вот, кстати, кто знает, почему у нашего орла две главы? Только Софью Палеолог не вспоминайте, а просто объясните, почему наш главный символ смотрит в разные стороны.
Ну, наш символ идет еще от Византии, Византийская империя, Запад-Восток под единым управлением. Все очень логично.
А, то есть мы бесконечно претендуем на...
Да. Есть еще второй вариант, поскольку это имперский символ, а в империи только один самодержец, автократор, император. Он объединяет, у нас же на гербе три короны над каждой головой и третья по центру. Получается, император объединяет светскую и церковную власти в себе.
Ну, я бы лучше иначе интерпретировал этот символ, Владислав. Это как симфония духовной светской власти. А уже кто там ее будет воплощать в жизнь, это вопрос второстепенный.
Получается, автократором может быть и патриарх.
Ну все, прекратите, эти шуточки ваши. Они нас всех приведут в кутузку. А мы лучше послушаем стихи. Ой, нет, музыку. Какая у нас вторая музыка?
Вторая музыка у нас Ференц Лист. У него как раз тоже фантазия на тему Баха. Thank you.
Территория веры.
После третьей мелодии Влад нам объяснит, почему мы сейчас слушали листа. А мы вернемся к символам и эмблемам.
Мы говорили о том, что отличие принципиальное, возможно, символа от эмблемы в том, что у символа несколько смысловых уровней, а эмблема работает на только первичном смысловом уровне. Я, наверное, хочу предложить для нашей третьей завершающей части...
Это вторая, не завершающая.
Конкретный пример.
Пример.
Где-то год назад, когда пандемия уже прошла там свою первую волну...
Ну, все поняли, куда мы попали, да.
Да. В Румынии одна художница, это был какой-то социальный проект у нее, решила сделать цикл изображений. Они были размещены там на автобусных остановках и так далее. В чем заключалось изображение? Это в стиле западноевропейских витражей, которые располагаются в соборах, были нарисованы врачи, и они были снимлены. Естественно, посыл был такой, что в нынешних обстоятельствах врачи современные святые,
да.
Они на передовой линии такой борьбы, и это как бы здорово.
Ей повезло, что она в Румынии. Ей бы на... Да, и что?
Вот, но какая здесь важная деталь, что в нимбы было вписано изображение коронавируса.
И получается, что и вирус тоже святой?
Вот, вы затронули как раз очень важную тему, что на уровне первичного смысла мы действительно считываем все в таком позитивном ключе, что да, врачи — современные герои,
да.
Потому что как бы, нимб здесь на первичном уровне смысла является символом чего-то очень-очень-очень позитивного, чего-то очень такого великого даже, я бы сказал. Но когда мы берем нимб как полноценный символ от святости и так далее, начинаем раскручивать другие смысловые уровни, там начинается искажение. То есть на этих смысловых уровнях ее работа...
Оскорбляет символ.
Она не функционирует. Да. Давайте мы оставим в стороне вот оскорбление и так далее.
Бедная
она
женщина. Она хотела хорошего. Но это вот это обычная наша ошибка. Чем больше мы хотим это хорошего, тем хуже получается, да?
Символ, сведенный до уровня эмблемы, он не функционирует на уровне тех смыслов, которые у него все равно есть.
А вот деградация символов, она не ограничивается созданием эмблемы. Дело в том, что и сами бренды, которые эмблемы активно используют, они тоже в конечном счете приходят вот к самым первичным человеческим, да, природным
желаниям. Это не человеческие, это животные. У животных же есть глава стаи.
Ну да, но все-таки каким бы человек безобразным ни был, он все равно... для многих, может быть, к сожалению, потому что придется отвечать, остается человеком. Вот смотрите, есть ведь эмблемы, которые, казалось бы, изначально создавались как символическое выражение того, что делает там данный бренд, а в итоге-то скатывались к тому, что они должны были вызывать определенный ассоциативный ряд и человека чисто с коммерческой точки зрения увлечь там, не знаю, в магазин. Ну вот есть же такие у нас сейчас эмблемы.
У нас целые страны есть, которые подделывают.
Да, которые просто бренды. Неприличные, понимаете? Ну мы сейчас не будем, конечно,
нет, говорить. Давайте не будем такое... неприличные, давайте будем очень да. приличные. Из 18 века немецкие бюргеры и богатые носили парики. Богатый горожанин носил парик. Но он должен был платить налог. Об этом говорила печать, которая находилась в внутренней части Сургучная, во внутренней части парика. А полицейские эти немецкие ходили, парики снимали, и там, где они обнаруживали печать, конфисковали.
Это являлось символом или эмблемой чего-то?
А вот вы мне скажите, вот парик. Это очень-очень дорогая вещь, очень-очень. Имея парик, можно прийти к богатому вельможе и бесплатно, сытно пообедать, между прочим. В летний сад пускали не по билетам, а всех, но только чисто одетых. А Пушкин с друзьями иногда там, где сейчас у нас переулок Крылова, бегал в трактир, в подвал, где за 5 копеек мог поесть щи и выпить водки, и, в общем, и сытый пьяный нос 5 копеек. Сравните с ценами в ресторане «Талон», где нормально было быть Пушкин. Но чтобы там оказаться, он кафтан воровал, то ли у дворника, то ли у лакея.
Понимаете, да, очень тонкая грань. Вот когда тебя одежда, помните, она раньше же всегда выражала определенную сословную принадлежность.
Да.
И встречали по одежке, это не только хорошо, красиво одетого и опрятного, а по одежке встречали, сразу определяет твой социальный жизненный статус.
Да.
И такое сразу к тебе отношение было. И уже только благодаря таким государям, как Петр Великий, тебя провожали по уму. То есть тебя уже провожали, зная, какой ты человек и до чего ты можешь дослужить.
Но все равно так сначала вот надо было бороду отрастить.
А смотрите, вот вы говорите, там в одежде определенной пускали в летний сад. А сегодня. Выгоняют, да?
Из летнего сада?
Магазинах, из некоторых магазинов выгоняют, на глаз предположив, что у тебя нет определенного количества денег, чтобы купить те бренды, которые в этом магазине продаются. Вот я не считаю это уже символическим актом, понимаете?
Как же,
я
вас считаю, хотят унизить, это... да.
Вас вот, хотят, и сегодня, как когда мы сказать, используем бренды,
мотивировать, да, больше зарабатывать.
Подчеркивание своего статуса – это обратный процесс. Вот когда твой статус выражен в одежде – это одно. Но когда ты через одежду дорогую пытаешься себе приобрести статус, это уже не работает как символ.
Вы, наверное, женаты. Это... Вас не интересует внимание официанток. А то нас с мужем гоняли из одного зала в другой, где-то в каком-то маленьком окрестном городочке. Мы решили испить кофе и посетить туалет. Нам сказали, идите туда, а потом сказали, идите туда. Я говорю, что ж туда-сюда ходить-то? Мы и так у вас покупаем кофе, чтобы в туалет ходить. В вашем городе туалетов нет. Так идите бесплатно, только чтобы вас не было. Чтобы нас не было, понимаете, париков на нас нет. Ботинки не «Саламандра». И ж какие надо, расскажите хоть здесь. На этой якобы религиозной передаче. Какие бренды надо носить, чтобы официантки уважали? Какие?
А это надо официанток спросить. Мне кажется, в разных ресторанах разные бренды любят официанты.
Да? То есть у них вообще нет ни эмблем, ни символов. Они такие разрозненные, как в среднем
государстве. Просто у ресторана, наверное, есть какой-то свой вот этот предел цифровой, да? Да, поэтому там и свои... эмблемы.
А может, их надо перевоспитывать, вот как Пушкин, одеваясь в костюм дворника, он все-таки давал большие чаевые.
А понимаете, процесс воспитания – это процесс как раз символический, но не эмблемный. Вот эмблемы как раз не воспитывают.
Эмблемы не воспитывают. А воспитывает музыка. Какую сейчас музыку мы слушаем?
Сейчас мы слушаем Римского Корсакова. И у всех наших сегодняшних композиций есть четкая связь. Потому что и Ференц Лист, которого мы слушали до этого, и Римский-Корсаков, которого мы послушаем сейчас, они используют в своих композициях тему Баха, которую впервые использовал Иоганн Себастьян Бах в той композиции, которую мы слушали сегодня в самом начале.
Слушаем. Thank you.
Территория веры.
Символы и эмблемы сегодня нас занимают, с нами священник. Влад, я все время забываю, кто вы такой?
Ну, вы назвали сначала священника, поэтому, наверное, сначала отца Илью представить.
Я сказал священник, а потом магистрант. Магистрант, кочующий. И клинический психолог, и журналист. И мы разбираем символы и эмблемы, символы хвалим, эмблемы порогиваем. И батюшка хотел освободить людей от брендов и сказать, что, в конце концов, глупо за ними гоняться. А лет, наверное, 35 назад, когда я училась в этом институте, который страшно не называть даже, у нас был хороший культуролог, и он сказал, знаете, вот эти ваши бренды. Мне доводилось, он сказал, в составе делегации встречать миллиардера в аэропорте. Вышел старикашка, плащ из помойки, фотоаппарат «Лейка».
«Лейка» — это дорогой фотоаппарат, кстати.
Это сегодня дорогой, а тогда это тоже... Это все, что он нес в такой видимости за 3 метра, было чрезвычайно дешевым, поношенным и неамбициозным. А вот то, что могли видеть ближние, ручечка с золотым перышком, платочек с символом его рода, это да.
Каждый, кто... Ну, кстати, я бы сказал, что это признак хорошего вкуса показывать, ну, наверное, свой статус через детали, а не просто вот так вот.
Так я могу вышить себе лилию на платочке. Пускай все думают, что я царский отродок. Да,
если у вас, родовая лилия, вышивайте. Да. Если у вас есть родовая лилия, вышивайте. Меня, например, очень беспокоит, когда мы лилии французских королей размещаем на коврах и по ним топчемся. Это все-таки когда-то был там герб, и даже сейчас этот символ используется. Поэтому, видите, тут надо быть очень бережными. Поэтому берегите свои символы, если они у вас есть.
А если нет, так надо придумывать.
Нет, родовую придумывать нет, не надо. Нет, они должны быть естественного символы должны быть естественного происхождения. Понимаете, они проявление определенного уровня жизни. Когда человек обрел смысл своего бытия, у него тогда и появится символ этого смысла. А так вот искусственно создавая, мы опять займемся только эмблемами, ничего более.
Я молчу, не могу вести эфир, думаю, какой же у меня был бы символ. Я всех спрашиваю, какие вы хотите, чтобы на вашем надгробии написали эпитафии? Никто не отвечает, кстати, христианская страна. Вот вы тут все сидите, христиане. Вы знаете, что вы хотите?
Христиане, наверное, хотят, чтобы просто был крест. И все.
А имя и фамилия, нет?
Это не так важно.
А начальник 31-го цеха, нет? Имя, фамилия, начальник 31-го цеха и звездочка. Батюшка, а вы что хотите?
А я очень хочу, если это будет возможно, да, чтобы стоял ангел с крестом, как на Дворцовой площади. Мне очень
47,5 метров? Вам нравится высота?
Нет. Я не по размеру, а по внешнему виду.
А вы хотите черты Александра Первого, чтобы вам придали?
Нет, я хочу, чтобы был ангел с крестом. Вот это мне очень нравится. Это очень петербургский символ.
Мне кажется, что для отца Ильи в этом плане еще таким символом, к которому он хочет быть причастным, является надгробие Петра Ильича Чайковского.
А у него тоже ангел там, я не помню. Да? Да?
Конечно. Это очень такой, мне кажется, ангел с крестом. Это и христианский, и творческий символ. И такой вот он...
А материал из какого полетный. Из какого материала?
Из недорогого, пожалуйста. Не надо тратиться.
Гранит, мрамор? Веселый белый такой чистый мрамор был до...
Мрамор был прекрасно.
До начала 19 века был веселый белый мрамор. Это сейчас он выглядит ужасно, потому что у нас кислотные дожди, он как будто весь в оспинах. А в середине 19-го, когда появился атеизм, люди стали относиться к смерти как к разлуке, как к началу небытия. Не как к началу новой радостной жизни, а как к полному окончанию и страшному суду. Появились плакальщицы, потушенные факелы и чугуней. И, в общем, историю надо изучать на кладбищах. Да.
Кстати, тема надгробий, да, вот тоже, там где-то есть символы, а где-то чистой воды эмблемы, да, вот что хотят выразить любящие люди вот на надгробии своего родственника или своего друга. Вот они к этому относятся символически, они пытаются выразить, да, свое желание там возвысить своего усопшего до небес.
Начальнику они... 34-го цеха. Это
вот.
Какое желание?
Или они оставляют такой логотип, да, связанный с тем, что он делал в земной жизни.
Но он больше ничего, очевидно, не делал. Не был отцом, мужем, не был, был начальником. Может, он был самый талантливый начальник на свете. Не придумали, что... А, я очень, правда, люблю по кладбищам гулять. На одной могиле написано «Автор учебника математики». Читаешь фамилию Киселёв. Так мы учились по Киселёву. А на другой написано «Он любил собирать книги». Но книги были такие дорогие, как у нас сейчас. Поэтому это роскошное увлечение. Хобби богатого человека. От эмблемы символов пришли на кладбище. Каждый сочинил себе... Эпитафию мне сочинили прекрасные люди, роскошная эпитафия. Она так звучит: мы любили твои разговоры.
Мы пришли туда, где находится финальный символ.
Да, но там крест должен быть все-таки, да? С такой надеждой на вечную жизнь, или что? Или что?
Ну, понимаете, у кого крест, у кого звезда. Вот, поэтому тут уж кто как прожил свою жизнь, тот, наверное, то и увидит на своей могиле. Вопрос в том, что почему мы пришли именно на кладбище.
Там последние слова.
Откуда уходим, туда и возвращаемся?
Нет, мы не приходим.
Мы
не приходим с кладбища, мы приходим из роддома. Где
мы приходим из земли. Нет, мы приходим из земли и уходим обратно в землю.
Такие жесткие люди, акушеры. Оттуда мы приходим. А кладбище — это завершающий скачок.
Нет, человек от земли и в землю уходит. А, такой символ нам предлагает христианство.
Ну, уходит он не в землю, а в лучшее царство, нет? А скажите, батюшка, пользуясь...
Случаем.
Да. Как надо правильно приготовиться? Ну, всей жизнью надо, я понимаю. Надо вести, да, активную христианство. А как надо готовиться к смерти? Причаститься, да покаяться или что? Сделать надо что? Собороваться?
Ну, вообще перед смертью надо просто самому себе признаться правдиво. В чем ты был прав, а в чем нет. Что успел, чего не успел.
А, это надо это, план вот иметь, это, что ты хотел успеть, да?
Это обязательно нужно послать туда, в небо, чтобы это было сформулировано, и чтобы человек сам с этим согласился. И вот с этим настроением уже тогда переходить в небо.
Со всеми помириться и переходить. Дорогие, нужно на очень время как-то...
Если позволите, я здесь маленькое воспоминание из детства.
Маленькое.
Приведу, да. Я когда в школе учился, читал детский вариант «Божественной комедии» Данте Алигьери. И меня там очень зацепили рассказы тех, кого Данте встречает в чистилище. Ну. Они потому что постоянно говорили, что, значит, я там, допустим, воином был или еще что-то. В последний момент, там, свой последний вздох перед смертью, я помолился Пресвятой Деве или призвал там имя Господне, и благодаря этому я оказался не в аду, а вот я, значит, в чистилище, потому что в последний момент я... как-то вот об этом вспомнил. И мне, значит, по как бы такой детской наивности так понравилось. Я подумал, то, что сейчас можно было бы назвать лайфхак.
Да.
Прекрасный.
Обратиться, значит, с молитвой.
Всю жизнь проживай, как тебе вздумается. Главное, вот в последний момент вспомни, что нужно обратиться куда-то туда, и тогда чистилище, и все в порядке.
Между прочим, наш гениальный Акуджава крестился в последние дни жизни.
Вот. И только, да, конечно, с течением времени пришло понимание того, о чем сказал отец Илья, что, конечно, вся жизнь человека готовит его к его же последнему моменту.
Долго, интересно говорил Влад Капитонов, странствующий, опять забыл, студент. Кто вы такой?
Рыцарь.
Рыцарь. Загадочно молчит Евгений Валерьевич Кокарев, дорогой. Что можно вылечить с помощью исправления символов? Даже алкоголизм, вы говорите, можно?
Да, даже с алкоголизмом можно. Но это как один из элементов, да, лечения. Я сейчас вспоминаю, что, кстати, многие... Вот летом, когда клиенты приходят, они... Видно их руки, и там часто татуировки бывают.
Да,
вот, кстати, а там татуировка что? Тоже, да, символов. Они иногда для себя какие-то значимые события в чем-то символизируют. И
мы еще поговорим, и на мне напишут, выпадают из эфира. Так что нет, дорогие, спасибо, что вы были с нами. А с вами был очень интересный эфир. Провели Илья Худяков, Алексей Худяков, Ольга Афанасьева. И спасибо всем. Thank you.